Людмила Петрановская. Что делать, если? 2. Продолжение полюбившейся и очень полезной книги. Уважаемые взрослые! Прошел год с выхода первой книги «Что делать, если?». Ее прочитало множество детей. А когда они ее прочитали, то задали своим родителям новые вопросы. А что делать, если в доме пожар, а ты дома один или с младшим братом? А если ты поранился, а никого рядом нет? А если твои приятели собираются сделать что-то, что уже не похоже на просто шалость? А если в школе проблемы? И много-много других. Эти вопросы родители передали мне, добавив еще и своих. В общем, стало понятно, что надо писать продолжение книги. И вот оно перед вами. Чем отличается новая книга? Тем, что дети стали старше. Им больше разрешают, им больше доверяют. Они уже не робкие малыши. Помните, мы говорили, что их ждет возраст Тома Сойера? Ну вот, он и настал. Или приближается. Возраст инициативы, смелости, озорства первых самостоятельных решений. Возраст, в котором так нужен успех, так важны друзья, так привлекают тайны и приключения, а родители как будто отходят на второй план. Кстати, согласно статистике, этот возраст самый благополучный из всех. На него приходится пик здоровья и хорошего самочувствия. Детская слабость и хрупкость уже позади. Иммунитет сильный, а изношенности тела еще никакой. Все новенькое и работает, как часы. Можно бегать без устали, кричать во все горло, есть снег горстями, лазать по деревьям, падать с велосипеда и роликов, и, в общем-то, ничего страшного обычно не случается. На душе тоже хорошо. Детские тревоги отступают, а подростковые гормональные бури пока далеко. И настроение чаще всего ровное. Все интересно, все хочется узнать и попробовать. Неприятности быстро забываются. Да и родительский и учительский гнев, если честно, уже не так пугает. Ко взрослым уже найден подход. Им можно объяснить, пообещать, а на худой конец и наврать. Родители в это время испытывают сложные чувства. С одной стороны, явное облегчение. Гора с плеч. Ребенок на глазах становится все более самостоятельным. Больше не нужно контролировать каждый его шаг. И даже можно поручить ему что-то важное. Например, присмотреть за младшим. Или хоть за котом. С другой, немного грустно. Потому что он отделяется и отдаляется, уже не позволяет себя целовать при посторонних, не все рассказывает, закрывает дверь в свою комнату, больше не сует доверчиво ладошку в вашу руку, когда вы переходите дорогу, а в ответ на такое привычное, само собой вылетающее малыш или зайчик, вы рискуете услышать недовольное «ну, мам». Хорошее время, сложное время. Именно сейчас, в 9-10 лет, созревают участки мозга, которые обеспечивают саму возможность быть самостоятельным. От способности просчитывать отдаленные результаты действий до умения верно определять расстояние до движущегося объекта. А именно от этой способности зависит безопасность при переходе дороги. У кого-то это происходит чуть раньше, у кого-то ближе к 11. Только сами родители, хорошо зная своего ребенка, могут определить, к чему он уже готов, а к чему пока нет. Причем сегодня еще может быть нет, а прямо завтра – да. Развитие идет скачками, и родителю важно быть гибким, чтобы успевать за ростом ребенка. Если основной темой первой книжки был страх и способы его преодоления, то в этой речь пойдет прежде всего о выборе, о принятии решений, об ответственности. Для младших детей, сознающих свою слабость в огромном мире, главное – справляться с тревогой, чтобы страх не мешал узнавать новое. Для Томов Сойеров, уверенных в своей неуязвимости и удаче, важнее уметь оценивать риски и знать, что иногда все же стоит испугаться. И здесь очень важна роль родителей. Хоть и кажется, что самого ребенка сейчас больше интересуют сверстники, чем папа с мамой. Да, за ручку его больше не поводишь. Но именно прочный семейный тыл, уверенность ребенка в том, что вы на его стороне, всегда поймете и защитите – лучшая гарантия безопасности. В этом возрасте, предчувствуя скорое отделение от родителей, дети часто боятся оказаться ненужными. У них бывают страхи и фантазии, что они не родные, что их отдадут в детдом. Также они преувеличивают уязвимость взрослых. Начиная чувствовать ответственность за близких, не очень пока понимают, где она заканчивается. Вот и боятся, что взрослый слишком расстроится, не переживет, если узнает о них что-то неприятное. Поэтому они скрывают проблемы, врут, пытаются все решить сами, часто запутываясь окончательно. Если вы хотите, чтобы в трудную минуту сын или дочь пошли к вам за помощью и советом, они должны знать, что вы не рассыплетесь, не заболеете и не умрете от информации о них. Не будете обвинять, орать, оскорблять и бить. Не разлюбите, не откажетесь. Мы по-прежнему задаем своим детям систему ценностей. Свои у них появятся только в юности. Если родитель считает, что ничего страшного, что я его отлупил и ему больно, то ребенок тоже будет считать, что ничего страшного, если он подвергает себя опасности. Если родитель в любом конфликте солидаризируется с внешней силой, учителем, соседом, прохожим, против ребенка, он будет уверен, что все вокруг враги, и обращаться за помощью бесполезно. А еще среди многих вопросов от детей несколько раз повторился такой. Что делать, если родители тебя не слушают, потому что им все время некогда? Я не стала отвечать на него в книжке, потому что не знаю как. Что тут может сделать ребенок? Заорать в ухо? Заболеть? Совершить правонарушение или получить травму, чтобы для него нашлось время? Так что переадресую этот вопрос вам. Придумайте что-нибудь, чтобы ваши дети считали себя важной частью вашей жизни, ведь на самом деле так оно и есть. Очень может быть, и, наверное, так и будет, что после этой книги возникнут новые вопросы и придется снова подумать о продолжении. Так что не прощаюсь. До встречи.
Видение. Помнишь, в первой книжке мы говорили о страхе, о том, зачем он нужен и как с ним справляться. И что делать, если потерялся в магазине, если кто-то незнакомый звонит в дверь, и если боишься темноты. Сейчас ты стал старше. Ты уже не станешь плакать от того, что мама в магазине куда-то подевалась, знаешь, что сейчас найдется. И в монстров под кроватью, наверное, уже не веришь. Ну, если только иногда. И дома одному оставаться тебе уже привычно. Скорее всего, ты уже пошел в школу, и теперь у тебя есть новое, важное и не всегда простое дело — учеба. Тебе разрешают то, чего не разрешали раньше. Например, самому ходить в магазин или гулять без взрослых. И при этом тебе надо самому думать головой о том, что ты делаешь и какие у этого могут быть результаты. От тебя ждут помощи. Родители оставляют с тобой младшего брата или сестру и надеются, что ты сможешь о них позаботиться и будешь знать, что делать, если они поранятся или в доме начнется пожар. В общем, гораздо более взрослой становится у тебя жизнь, ответственная. Поэтому вот эта вторая книжка, она про ситуации более трудные, такие, где нужно быстро принимать верные решения, не паниковать и помогать другим. А еще она про ситуации, сложные в другом смысле. Не когда пожар, а когда не знаешь, как поступить. Если твои друзья предлагают тебе что-то плохое, а ты не хочешь этого делать и с ними поссориться тоже не хочешь, очень трудно бывает решить, как себя вести. Или когда сам с собой не знаешь, что делать, вроде понимаешь, как правильно, а получается по-другому. Тоже непростая ситуация. Ты вырос, выросли сложности. Там, где раньше можно было просто слушаться взрослых, теперь приходится думать и действовать самому. А с другой стороны, выросли сложности, но ведь и ты вырос, и смелости у тебя теперь больше, и ума, и знаний, так что ты обязательно справишься. Но прежде чем начать разговор о разных сложных ситуациях, хочу напомнить самые важные правила. Правило первое. Быть готовым, думать про сложные ситуации заранее, знать, что делать и как, быть сильным, ловким, побольше всего уметь, все время учиться чему-нибудь новому. Правило второе. Обращаться за помощью к взрослым. Как бы ты ни вырос, все равно есть ситуации, когда без взрослых не обойтись. Они знают, что делать. Они могут починить лифт, потушить пожар, перевязать рану, помочь понять трудную тему, остановить глупых ребят, пока с ними не случилось что-нибудь совсем плохое. На то они и взрослые. Помни, обратиться за помощью всегда лучше раньше, чем позже. Это не стыдно. Это не значит, что ты глупый и маленький. Наоборот, так ты можешь предотвратить большую беду. Правило третье – не терять головы. Очень важное правило, может быть, самое главное. А еще не отчаиваться, не опускать руки, не сдаваться во всех ситуациях. Некоторые ребята могут быть очень храбрыми в минуту опасности, но боятся отвечать у доски или боятся, что над ними будут смеяться. Помни, мужество – оно всегда мужество. Побеждаешь ли ты дикого тигра или сложную задачу, или свой собственный страх? Очень много мужества надо, чтобы пойти против своей компании. Кстати, против тигра, наверное, даже легче. Правило четвертое. Жизнь прежде всего. Главное, чтобы все остались живы и здоровы. Все остальное можно решить потом. Если будут испорчены вещи, мебель, можно будет купить новые. Если кто-то подумает, что ты трус или ябеда, у него будет еще время понять, что он не прав. Если друзья окажутся не очень подходящими, можно будет найти других. И только живых людей ничем не заменишь. И здоровье иногда уже не вернешь. Помни об этом, когда будешь принимать решения в сложных ситуациях. И поскольку ты вырос и стал старше, есть еще одно, пятое правило. Ты решаешь сам. Все важное про себя ты решаешь сам. Да, родители и учителя могут тебе что-то запрещать или приказывать. Ты еще ребенок и должен слушаться. Но решать – это другое. Это не про почистить ли зубы прямо сейчас, и не про во сколько приходить домой. Это про выбор, как жить и каким быть. Никто не может за тебя знать, нужно ли тебе пробовать наркотики. Никто не имеет права назначить тебя двоечником, если ты сам с этим не согласен. Никто не должен давить на тебя, заставляя делать что-то плохое и опасное. Никто вместо тебя не сможет преодолеть твою лень или найти новое интересное дело. Это пятое правило пока совсем новое для тебя. Ведь недавно ты был еще маленьким. С каждым годом оно будет становиться все более важным. Но уже сейчас привыкай к мысли, что «как ты решишь», Так и будет.
Случай. Данила Зайцев из Бурятии совсем еще маленький, ему только 5 лет, но он уже спас жизнь человеку. Данила гулял вместе со своей 6-летней сестрой у реки, и девочка вдруг провалилась под лед. Что делать? Вытащить ее он, конечно, не мог, слишком мал, а течение сильное, оно так и утаскивало девочку под лед. Тогда Данила лег рядом, вцепился в лед руками, а зубами в капюшон на куртке сестры. И так он продержался целых полчаса, пока другие дети поспешили за помощью. Они позвали старшего брата ребят, подростка, и тот вытащил сестренку из ледяной воды. Как хорошо, что Данила не сдался, а его друзья быстро позвали на помощь. Случай. Даша Пургина из Нижегородской области была дома с младшим братом и совсем маленькой сестричкой. И тут начался пожар. Выход из дома был отрезан, все было уже в дыму и в огне. 11-летняя Даша не растерялась, с помощью ножа вынула утеплитель из оконной рамы и открыла окно. Она велела брату взять на руки малышку, вылезла в окно, забрала сестру и помогла выбраться брату. То, что девочка не потеряла головы, действовала быстро и четко, спасло жизнь ей и младшим детям. Случай. Большое мужество понадобилось 12-летнему Андрею Жовтоногу из Киевской области, чтобы спасти 6-летнего братика Богдана и спастись самому. Андрей забрал брата из детского сада, и они пошли домой. Вдруг малыш, который отбежал в сторону от дороги, вскрикнул и пропал. Андрей бросился к нему и увидел, что брат упал в глубокий бетонный колодец и тонет. Андрей прыгнул туда, схватил Богдана и посадил себе на плечи. Ребята кричали, звали на помощь, их никто не слышал, слишком глубоко. Была зима, вода в колодце ледяная. Малыш очень боялся и плакал. Андрей рассказывал ему сказки, чтобы утешить. Вскоре Андрей перестал чувствовать ноги, все тело болело от холода. Мальчики провели в колодце 7 тяжелых часов. Все это время их искали родители и жители села, прочесывая каждый метр. На помощь приехали спасатели с собаками. Они-то и услышали крик из колодца. Если бы Андрей был один, он, возможно, и не выжил бы. Но страстное желание спасти брата придавало ему силы.